гостях у Раменского радио.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В студии директор, главный редактор Раменского информагентства Александр Иванов и наш гость из Донецка Александр Дмитриевский, заместитель главного редактора донецкого журнала «Новая земля». Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Александр, вы совершенно недавно приехали, скажем так, из вот того места, где сейчас горячо, из Донецка. Нам, конечно, здесь, живущим в мире и живущим под голубым небом, мы только через окошко нашего телевизора и интернет узнаем о том, что, соответственно, если появилась такая замечательная возможность узнать, что там происходит с первоисточника, нам бы хотелось об этом от вас узнать. Ну и первый наш вопрос, как к журналисту, скажите, какие средства массовой информации на сегодняшний день существуют в Донецкой и Луганской народных республиках?
Прежде всего, стоит отметить то, что старые средства массовой информации, которые выходили еще в тех украинских реалиях, большинство из них в период распада Украины не пережили. То есть я работал в Донецком Кряже, был собственным корреспондентом Российской Федерации 7 лет. Вот я могу сказать, что вот эта газета, например, «Начало войны», она не пережила, потому что произошел экономический распад, погибла логистика. Газеты очень сейчас зависят от распространения. То, что, например, большинство газет распространяется по подписке, и в случае, когда перестает работать почта, распространение газеты прекращается. То есть у нас практически вот даже не было такой вот культуры, такой традиции покупать газету в киоске. Сейчас она появилась. Раньше, например, в украинских реалиях такая культура была только на западе Украины. Вот Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы. Вот то, что было под Австро-Венгрией, вот там была эта традиция. В остальных регионах этой традиции
нет. Ну вот у вас на юго-востоке.
Юго-восток там, в основном, будем говорить так вот, в реалиях юго-востока Украины, это была подписка. И как только произошел сбой работы почты, прекратилось распространение изданий, соответственно, старые издания просто не пережили новых реалий. Остались муниципальные газеты, они поддерживаются всеми силами, но муниципальные газеты – это канал распространения информации городских властей, поэтому они поддерживаются, там наладили сейчас логистику для этих газет, сейчас потихоньку уже начинают снова возвращать подписку.
Муниципальные газеты – это газеты каких-то районов Донецка, да?
Это газеты городов, ну,
городов, районов.
Да, городов, районов, вот такой вот.
А для Донецка это какая газета была?
Для Донецка, там же были у нас областные газеты. Кряж был всеукраинский, то есть считался по всей Украине, распространялся. Для Донецка была областная газета «Донбасс». Городской, как таковой, чисто городской, был «Вечерний Донецк». Но это все было условно, так же, как и вечерние газеты, потому что, ну, сейчас уже никто не придерживается традиционного
графика. Классика вечерней газеты уже потихонечку, но, наверное, вот есть еще «Вечерний Брест», я знаю, они стараются придерживаться этого графика. Мы были у них в гостях, они стараются. Вот именно классическая вечерняя газета.
Но сейчас классика уже утренние и вечерние газеты отходят в прошлое, к сожалению.
Да.
Но зато появились другие издания. Появилась газета «Новороссия». Будем говорить так, газета, распространяющаяся и на ДНР, и на ЛНР. Это Павел Губарев и его люди издают. Казачьи газеты стали выходить. Потом появились, опять же, правительственные газеты в ЛНР и в ДНР, свои газеты. В частности, осенью прошлого года вышел первый выпуск журнала «Новая земля».
Того журнала, в котором вы
сейчас... Да, который я представляю здесь. Почему появилась потребность в журнале?
Почему именно журнал, да?
Потому что, я, может быть, скажу то, что после вот этого вот тяжелого лета 2014 года было очень много что разрушено. Не только, будем говорить так, в физическом плане. Как раз в физическом плане, может быть, разрушения, они не такие сильные, как в организационном плане оказались. То есть, вот та прежняя пресса, я говорил, она уже не выдержала новых реалий. Потребовались совершенно другие подходы. Мои коллеги, мои товарищи создали молодежное информационное агентство «МИА Новороссия». Сейчас оно работает в интернете специально, чтобы заполнить молодежный сегмент.
Интернет на территории Новороссии работает?
Работает и вполне нормально работает.
Только новоросский сегмент или можно зайти на,
можно зайти на
любой сайт по всему миру?
Можно зайти на любой сайт по всему миру, кроме тех, что, так скажем, ведут подрывную работу. Эти сайты, ну, как и везде...
Ну, это правильно.
Да, да. Не допускаются. Молодежный сегмент. Например, там вот когда вот молодежный сегмент мои коллеги начали развивать, появилась такая вещь, что никто в Донецке не ведет афишу.
жизнь происходит, люди об этой жизни...
А люди не знают.
О жизни мы чуть попозже поговорим.
Вот, об этом, да, это отдельный вопрос, потому что, ну, то, что показывает телевизор, это, будем говорить так, одна и очень небольшая часть той правды, что происходит. Занялись афишей. Начали освещать разные события. Опять же, молодежный сегмент – то, что интересно для молодежи. Как раз-то в отношении молодежи, с молодежью, пресса долгое время у нас вообще никак не занималась. Потом появилась такая же потребность в журнале. Каждый вид прессы, он имеет свой сегмент.
Ну, да,
то есть, утренняя газета задает настрой на день. Вечерняя газета подводит итоги. Еженедельник, он уже задает настрой на неделю. А журнал... он задает настрой не только на месяц, но и на годы. То есть журнал – это уже сегмент был какой? Сегмент интеллектуальной прессы. Потому что в Донецке, вот то, что там показывают бандеровцы, что там одно быдло, одни бандиты, одни террористы и так далее. На самом деле это же не так. Как раз...
Ну, Донецк – это же крупный промышленный центр, соответственно.
Да, как раз интеллектуальный центр.
И техническая интеллигенция, просто...
И дело в том, что как раз за русскую весну, вот это вот восстание Донбасса против бандеровщины поддержало очень много интеллектуальных людей. Мне вот доводилось работать на передовой баз ополченцев. Тоже такая интересная вещь – разведгруппа. Контингент совершенно разный. То есть там люди есть из... очень хорошим образованием. Есть люди, которые образование не получили. Но, тем не менее, эти люди вот оказались совершенно вот такими неравнодушными к жизни. То есть они размышляют, они ищут ответы на вопросы, они думают, они мыслят. Но вот, например, интересный тоже момент, что довелось общаться с одним ополченцем. Образование в тех украинских реалиях он не мог получить. Ну, будем говорить так, он из бедной семьи. Но он увлечен сельским хозяйством. Он может рассказывать о технологиях сельского хозяйства столько, что на целый год можно беседовать с ним.
Да.
То есть, люди постоянно чем-то увлечены, даже те же самые ополченцы. То есть, такого, что именно какого-то неинтеллектуальный вот этот сегмент, то есть, какие-то вот тупые люди, как вот рисуют бандеровцы, этого нет.
Но
как раз-то наоборот, идут лучшие люди в это ополчение.
В перерывах между своей военной работой люди о чем говорят? О войне или о мире?
В перерывах между работой, конечно, говорят о мире.
О своих увлечениях, о своих делах, которые остались, ну,
да,
как мы скажем, на гражданке.
И мечтают о том, когда они вернутся, они их продолжат. То есть, очень много говорят о будущем, о мирном строительстве.
Наверное, несколько слов о феномене Донбасса, почему, несмотря ни на что, в течение года население утюжили снарядами, жгли, давили, отключали платежные системы, отрезали от большой земли, в том числе, как мы видели, подрывы мостов, по которым люди ходили за продуктами. По средствам массовой информации мы видим, что есть все-таки определенные возможности людям попадать на территорию Украины, навестить родственников, раз, приобрести какие-то продукты, два. Как сейчас происходит жизнь? Вот после того, как год население Донбасса убивают, калечат, разрушают дома, что-то изменилось в жизни людей сейчас?
Скажем так, то, что показывает телевизор, то, как показывает пресса жизнь Донбасса, она показывает, вот российская пресса показывает правду. Да, это правда, то, что идут боевые действия, страдает народ. Но пресса показывает далеко не всю правду, которая там есть. Например, почему-то вот пресса мало обращает внимание на дух народа, на его нежелание сдаваться, на желание продолжать борьбу до победы. Вот на это пресса почему-то не обращает внимания. Какие примеры я приведу в плане духа народа, в плане его выдержки, в плане его готовности сражаться? Если приехать в Донецк, основная масса разрушений – это Путиловка, это район аэропорта, это Петровка, это Трудовские, это западные и северные окраины города. В остальных районах, куда не долетают снаряды, наоборот, там все чисто, все выметено, постоянно работают люди, которые ухаживают за городом, постоянно соблюдают чистоту. Такой заметил интересный момент, что за время войны люди перестали бросать мусор себе под ноги. То есть взял человек мороженое, съел, обязательно дойдет до урны. Люди начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора. Раньше, например, могли идти спокойно на красный. Сейчас начали переходить на зеленый. То есть, как бы даже стали уважать тех, кто на дороге. Опять же, в Донецке сейчас работают театры, работают вузы, работают больницы, школы. Обычную жизнь никто не отменял. Например, в самые страшные дни 2014 года, летом, работала, давала концерты филармония. То есть филармония работала, и она давала концерты ополченцам. Я скажу одну такую вещь, что бандеровцы занесли филармонию и занесли донецкие театры в списки террористических группировок. Объявили террористами. Ну, то есть настолько страшные, вот филармония, будем говорить так, скрипки в филармониях, вот настолько это страшное оружие для бандеровцев оказалось.
Так же, как для Гитлера был враг номер один наш радиодиктор Левитан. Ну, похоже, что несущие добро и информацию, ну, не зря же в число целей для уничтожения попадают журналисты, потому что журналисты несут какую-то информацию, может быть, надежду несут. И все-таки возвращаясь к теме СМИ, кроме газет местных, журналов, которые вот вы начали издавать, молодежь начала работать активно в интернете, радио, телевидение существует?
Существует. Более того, в Донецке ведется вещание российских каналов. Есть
каналов.
Донецкие каналы. Украинские каналы...
Ну, или западные традиционные там новостные каналы, типа Euronews, CNN всегда есть.
Скажем так, в эфирном вещании представлены местные каналы и российские каналы. В эфирном радио то же самое, местное радио и российские радиостанции. Украинские каналы, их можно смотреть по спутниковому или по кабельному телевидению. Это, как бы, этот сегмент никто не глушит. Но, с другой стороны, что среди народа эти же самые украинские каналы, они просто не пользуются никаким влиянием. Будем говорить так, оно и при Украине никто особо не смотрел украинские каналы. Потому что, ну, начнем с того, что украинское телевидение по своему качеству в разы уступает российскому. То есть, Украина, она не производит такого сильного и такого конкурентоспособного продукта, украинское телевидение, как, например, то же самое российское телевидение. Очень многие телепередачи украинские, они заимствованы по своей технологии с российских каналов. То есть, они пришли из России, из Запада.
На самом деле, как мы знаем, что определенная часть наших ток-шоу, тоже «Поле чудес», заимствованы с американского телевидения. До определенного момента считалось, что единственная наша качественная российская программа, ну, или советская программа, это «Что, где, когда». То, чего нет на другом. То есть, заимствование есть. Вопрос качества заимствования понятен.
То есть, качество в разы слабее.
Ну, на сегодняшний день, наверное, в большей степени потребляются новости. И на российском телевидении первые новости, как правило, особенно сейчас, когда снова начинает чуть-чуть жарко становиться, как же там наши, потому что, ну, отношение у нас все-таки к Донецку, Луганску как к нашим, потому что, ну, с моей точки зрения, это форпост России не в политическом плане, а вот то место или та группировка людей, которая своим поведением, своей отчаянной борьбой не позволяет этой оранжевой чуме перейти границу России и начать здесь распространяться. Есть твердое желание выстоять и начать спокойную мирную жизнь у всех жителей, которые находятся сейчас в Донецкой и Луганской республиках, и двигаться дальше. И несколько слов, мы ограничены все-таки временем, о том, о чем вы сегодня говорили с ребятами в Раменском в рамках кинолагеря. Что спрашивали, о чем говорили?
Кстати, большое спасибо и организаторам лагеря, и ребятам, которые меня слушали, говорил о том, что, прежде всего, было интересно ребятам. А они интересовались, например, какими вопросами? О войне спрашивали. О том, как пришел в журналистику. У меня это, в общем-то, был довольно тернистый и извилистый путь. Ну и пришлось, конечно, много чего рассказать о прозе журналистского труда. То есть, сразу настраивал ребят, что путь будет сложным, профессия сложная. То, что многие считают, что журналист – это человек, который постоянно общается со звездами.
Ну да, вот когда это они, не были, так. Они здесь были у нас на экскурсии в редакции, говорят, вот,
это всё, не так.
Журналист и звезда.
Вот, это не так, потому что даже если будешь общаться со звездами, очень много тяжелого, прозаического, скучного труда. Прежде всего, это налаживание контактов. Это получение согласований. Например, в той же, в любой горячей точке требуется аккредитация. Там работа журналиста лицензируется. Любого журналиста. Если журналист-международник, кто выбирает международную журналистику, это опять же работа лицензируется. Например, в России иностранным журналистам выдает аккредитации Министерства иностранных дел. В Южной Осетии – Министерство по делам информации и печати. В ДНР – то же самое. В Абхазии – агентство, информагентство «Апснепресс» аккредитует журналистов. То есть, разные каналы аккредитации, то есть, разные схемы аккредитации. Но, будем говорить так, для международного журналиста аккредитация обязательна в большинстве стран мира. То есть, это тоже сложная работа, где есть своя специфика, свои подводные камни, своя проза. И об этом я рассказал ребятам, потому что это потребуется.
Есть романтика профессии, а есть трудовые будни. Когда люди идут в профессию за романтикой, а на деле получается трудовые будни, и потом надо добиваться и как-то утверждать себя в этой жизни, многие сворачивают с этого пути.
Ну, я бы сказал так, что романтика – это способность видеть прекрасное в том, что делаешь, способность любить то, что делаешь. То есть, когда любишь то, что делаешь, когда веришь в то, что делаешь, романтика будет всегда. Другое дело, что и тогда, будем говорить так, проза, она, ну, может быть, пресность, сухость прозы, она отойдет на второй план. Тогда оно легче будет преодолеваться, та же самая проза, те же самые трудности. У летчиков и у космонавтов тоже много прозы. Мне о космосе доводилось много писать. В частности, когда освещал годовщину полета Георгия Берегового, это первый космонавт Донбасса. Очень много интересных таких моментов, где, то есть, тяжелая проза. Все равно это труд, любой труд, это всегда тяжелая проза. Но радость от сделанного, вот умение видеть прекрасного, умение получать радость от того, что создал, это и есть романтика.
Благодаря этой романтике вы же, я так понимаю, были не только на родине в горячих местах, вы же еще побывали в некоторых других горячих точках. Туда ехали за прозой или за романтикой? И почему ехали?
Я работал, помимо вот Донбасса, ТБ-3, у меня горячая точка, я работал еще в Абхазии, в Южной Осетии. Проза или романтика? Я бы не сказал, что здесь там вот ехать за прозой, за романтикой, там за самоутверждением. Будем говорить так, тема Абхазии, тема Южной Осетии в украинской прессе, она не освещалась. Как известно, Украина себя, как государство, себя считает врагом и Абхазии, и Южной Осетии, украинское государство. Она, Украина, придерживается стороны Тбилиси, официального Тбилиси. Но Донбасс как раз поддерживает, и тогда поддерживал, и Абхазию, и Южную Осетию. В страшные дни августа 2008 года Донбасс собирал и присылал помощь сражающемуся с Хинвалу, в то время как Киев направлял своих бандеровцев на сторону ястребов тифлисских. И вот как раз больше меня двигало стремление рассказать о борьбе Абхазии, Южной Осетии за свою свободу, приподнять вот эту вот информационную завесу.
То есть, лучше один раз увидеть, чем 100 раз из чужих уст услышать.
А там пришлось довольно много тоже интересных моментов, в том числе даже были инциденты. В ноябре 2006 года во время выборов против группы журналистов, где я находился, была совершена провокация. Через линию фронта прислали провокаторов, устроили провокацию, напали, забрали генератор. Российские были телевизионщики, они пересылали сюжет в редакцию по спутнику. Вот в этот момент был совершен налет, перерубили кабель, захватили этот генератор работающий, бросили в машину, налетчики и увезли. Налетчиков поймали. Дело в том, что Цхинвал – это довольно-таки, во-первых, спокойный город, то есть там как такой даже преступности нет, потому что, ну, все свои.
Ну, все друг друга знают.
И все друг друга знают, и если кто-то приехал, он кому-то приехал. Поэтому поссориться из-за гостя – это самое последнее дело. То есть, это была откровенная провокация.
И в завершение несколько слов тем людям, кто так или иначе планирует избрать для себя профессию журналиста. Какие качества должны быть у человека, который собирается серьезно заниматься журналистикой? Какие-то пожелания?
Ну, какие качества? Прежде всего…
Ну, любой человек может стать журналистом или нет?
Я думаю, что, как говорится, такое вот, что любой, не любой… Прежде всего, конечно, нужно желание рассказывать другим о чем-то. И, так скажем, кроме желания, это необходимость любить то дело, которое делаешь. То есть, это самое главное качество. То есть, талант, конечно, должен быть, но талант, как говорил Эдисон, это 1% способности и 99% пота. Талант без труда, он не бывает. Потом, после того, что, допустим, талант, трудолюбие, как говорится, это тоже отдельная вещь. Но самое главное – не изменять свои мечты. Может быть, даже иногда понимать, что путь к мечте может быть не широкая проторенная дорога, а узкая извилистая тропа. Это тоже бывает. Так что Самое главное не изменять мечте. Понимать, что если это призвание, оно никуда не уйдет.
И если не получается, то лучше отойти.
Ну, если не получается, в жизни оно может не получаться, то, может быть, одно не получаться. У меня тоже в журналистике путь был к самой журналистике известным и тернистым, и долгим. То есть, вначале хотел быть журналистом, потом жизненные обстоятельства сложились так, что пришлось получить историческое образование, ибо это были лихие 90-е годы. Потом аспирантура, преподавание, потом увлечение краеведением. Это увлечение краеведением привело к тому, что в один прекрасный момент мне предложили стать журналистом.
Сейчас, если отмотав туда лет на несколько десятков назад...
Ну, 3 десятилетия почти.
Да, на 3 десятилетия назад. Пошли бы снова этим путем, или бы избрали что-то другое?
Как историк, я скажу. История не знает сослагательного наклонения.
Только вперед.
Да.
Понятно. Большое спасибо за наш разговор. Желаем вам и всем людям в Новороссии стойкости, и чтобы это все побыстрее благополучно закончилось.
Спасибо. Все, спасибо за внимание.